То есть, если подвести итог предыдущего занятия, мы с вами в результате пришли к выводу, что расхождение между Рав Юйсефом и Рав Нахманом не связано с расхождением между Яшуа бен Леви и Раби Пинхас бен Яиром насчет того, что является приоритетным, что важнее, что значимее, что выше, скромность или боязнь греха, а связано в итоге с тем, как они относятся к влиянию Торы на существование человека. Если Тора меняет самого человека, то есть изучением Торы человек как бы зарабатывает поднятие на новую духовную ступень, изменяется сам, становится неуязвим для греха, то тогда актуально мнение Рав Нахмана. Рав Юйсеф, понимая, что его изучение Торы изменяет его соответствующим образом и делает особенным человеком, он не может обладать такой ановой, такой скромностью, как Моше Рабейну или Раби. Если же исходить из позиции, которую, как мы увидели, исповедует Рав Юйсеф, то есть, что изучение Торы влияет на человека не по причине прилагаемых им особых каких-то усилий, а просто по причине того, что Тора обладает влиянием не на человека, а на ситуацию, делает, защищает от греха. Это естественный эффект самой Торы, что похоже на рассуждение, скажем, про большие урожаи силой быка. То есть не бык порождает урожаи, урожай порождает земля и семя, которое в нее брошено. Это процесс, который от быка, в общем, напрямую не зависит. А бык только пусковой инструмент для вот этого. Примерно так же в ситуации изучения Торы. Человек изучает Тору, ну, если бы он держался в стороне от Торы, то Тора не защищала бы его. Он запускает этот процесс как бы. Но при этом его заслуги здесь нет. То тогда скромность, подобная Раби, подобная Моше Рабейну, она вполне доступна для Рав Юйсефа в том числе. А вот боязни греха за Рав Нахманом, такой, чтобы он встал в один ряд с Раби, Рав Юйсеф не признает, поскольку он полагает, что это боязнь греха, которая не является настолько сущностной, которая связана, во всяком случае, не обязательно, которая связана с причиной. История из Геморы насчет матери Рав Нахмана, которая рекомендовала ему носить головной убор и так далее. Кстати, по всей видимости, я не точно пересказал эту историю. В ней мать Рав Нахмана велела ему носить головной убор в ответ на сообщение вот этих самых колдуи, которые, кстати говоря, в одном из переводов переводятся просто как халдеи. Почему-то я не смог догадаться. Ну, так или иначе, это не меняет положение общего вещей. Это все равно астрологи, которые предсказали ей таким образом будущее, отметив, что в Рав Нахмане присутствует тяга к воровству, и надо с этим что-то делать. И вот в ответ на это мать его и так далее. Продолжаем изучение. В сборнике это страница Айн Рейш, то есть 270. Мокер ведугма ля сбора анал. Источник и прообраз такого объяснения. Шрав Йосеф Рав Нахман плиги им лимуда тейра. Валдерех зе кису арыш ватфила поэль шину и боодам. То есть, что Рав Йосеф и Рав Нахман расходятся на основе того изучения Торы для Рав Йосефа, либо покрытие головы и молитва о милосердии, который должен был Рав Нахман просить Бога, чтобы он его защитил от его собственного Ясегора, они поил шину и боодом. Они делают, производят ли они изменения в человеке? Шлой ешаях лехейт, ошрак мойнео мацельми пиула. То есть, влияют ли они на человека таким образом, что он становится совершенно неуязвим для греха, грех для него просто становится неактуальным, либо это всего лишь сдерживающее начало, нечто спасающее от действия греха. Мацину Масехас Брохис. Мы прообраз вот этому, модель, из которой можно такой, к такому выводу прийти, находим в трактате Брохис. Там, среди прочего, на листе 25, вторая сторона, обсуждается следующая проблема. Осур ликри крия шма кнегит мейраглаим. Запрещается читать шма, если напротив тебя находится моча. Человеческое выделение. Адши ятель лисойхон маим. Каким образом можно решить проблему? Ну, понятно, что можно вынести, выйти из этого места, где находится испражнение. Можно убрать испражнение оттуда. Там, по-разному можно. А если нет такого выхода, то тогда можно добавить в мочу воды, развести ее. Векама яцель лисойхон маим. А сколько воды надо добавить туда, чтобы в присутствии этого там ночного горшка можно было читать шма? Плукса дарав Нахман и рав Йосеф. И вы будете смеяться по этому поводу. Спор между рав Нахманом как раз и рав Йосефом. Бефирша Брайса. Ну, понятно, рав Нахман и рав Йосеф, мы уже неоднократно отмечали, это Амироим, это мудрецы Геморы. Спорят они по поводу Брайсы. По поводу того, как понимать Брайсу. Рав Нахман Совер. Рав Нахман полагает. Шибаима кли ешбо квар мейраглаим. Что если в сосуде уже есть моча, уволы гацель лисойхон маим. И человек, дабы решить проблему, значит, с тем, с чтением святых текстов в присутствии этого ночного горшка, он наливает туда воду. Аз. Лидаас рав закай. Цорих лигацель лисойхон рвиис. То тогда, по мнению рав закая, необходимо добавить туда рвиис. Четвертую часть лога. Ну, то есть, в нашей системе перевода мер объема Торы в современные меры объема, это около 100 грамм. 86, там разные, естественно, есть мнения. Около 100 грамм воды. А вол бетхила, но если вода находилась в сосуде, то есть изначально человек добавил туда воду в сосуд, ночной горшок налил воды, сразу плеснул. Шекуд муамаем лимейраглаем. То есть вода предшествовала моче. Мизбат лимгэм бемаем колшихэн. Тогда моча аннулируется в любом количестве воды. Понятно, что здесь речь идет, вот этот термин «мизбатлим», необходимо, наверное, пояснить. Во многих ситуациях, касающихся закона, нам необходимо понимать, когда, например, какая-то жидкость, а может быть, какая-то сыпучая мера или что-нибудь вроде этого, будет полагаться, будет определяться некоторым образом. Ну, скажем, если у нас есть вино, и мы в него добавили воду, это будет вино или вода? А если мы на 200 грамм вина, скажем, добавили 10 грамм воды, это будет по-прежнему вино? А если 20? А если 100? А если поровну вина и воды? А если воды больше, чем вина? То есть, вот надо понимать, когда мизбатель вино. Когда оно исчезает, как вино, когда оно перестает быть вином. Ну и, разумеется, применительно к разным законам, применительно к разным ситуациям, вино будет оставаться вином в разном разведении. То есть, для какой-то темы оно будет оставаться вином в таком разведении, для какой-то в другом. Примерно так же здесь. То есть, вот эта идея того, что если моча в некотором разведении оказалась, то она не в ее присутствии можно произносить святой текст, например, Криашма. Это тоже связано с темой, естественно, бетулирования этой мочи. То есть, мы ее разводим, и на каком-то этапе она перестает быть мочой, перестает определяться как моча, и, следовательно, в этом помещении появляется возможность произносить текст Криашма. Так вот, Рав Нахман полагает, что если мочу разводят, была моча, как таковая, и ее разводят водой, то тогда необходим рвиис. Если же вода находилась в сосуде изначально, то тогда, сколько бы воды там ни находилось, даже ее чуть-чуть очень немного было изначально в этом сосуде. А потом туда налили, потом туда написали. То тогда все равно моча бетулируется по отношению к этой воде, которая находилась в сосуде изначально. Киришин, ришин, шинофил, лисой, гамай, мизбатль. Почему? Согласно какой логике? Нас, разумеется, заботит больше. Почему здесь есть мнение, что там рвииса достаточно? Это отдельный разговор. Сейчас интересует нас, разумеется, вторая часть его высказывания. То есть, почему, если вода изначально находилась в этом горшке, то сколько туда ни писай, все равно это будет уже не моча, а вода по существу. Да? То есть, это будет разведение достаточное, чтобы получившуюся смесь не считать мочой. Ну, вероятно, вы догадались, логика достаточно простая. Сколько бы воды ни находилось в этом горшке, каждая капелька мочи, которая туда падает, она в этой воде расходится и, следовательно, бетулируется по отношению к воде. И получившаяся смесь начинает определяться как вода. Потом следующая капелька, потом следующая капелька. И сколько туда ни лей, все равно на каждый данный момент получившаяся смесь будет определяться как вода, и, следовательно, следующий вот мизерный объем мочи, который будет туда попадать, следующий фрагмент струи, он будет разводиться там и переставать быть мочой, становиться водой. Верав Йосеф Суевер, а как полагает Рав Йосеф, Ашел и Рав Закай, гам битхило цорих лервиес маим. Он полагает, что, по мнению Рав Закая, также, если вода предшествовала моче в этом горшке, необходим именно рвиис. То есть, недостаточно произвольного объема. «Ве авид увдо» и приводит Гемора прецедент. «Омр ли Рав Йосеф лишмайо», сказал Рав Йосеф другому мудрецу, «Айсей ли рвиосо де майо керав закай афилу битхила». «Принеси ко мне рвиис воды, по мнению Рав Закая, даже в начале». Простите, это не Рав Закай, а Раби Закай. Заглянул я в эту гемору. Мы, разумеется, вырвали данное обсуждение немножко из контекста. В геморе это обсуждение несколько более многоплановое. Но так или иначе. Вот сейчас нас интересует расхождение между Рав Йосефом и Рав Нахманом. Поэтому мы оттуда выбрали тот фрагмент, где Рав Йосеф и Рав Нахман совершают необходимое нам рассуждение. В ей шлоймер шеплукса с Рав Нахман и Рав Йосеф, им битхила цорих рвиис маим ливатер эс мей раглаим. И надо сказать, что расхождение между Рав Нахманом и Рав Йосефом по поводу вот этой воды, которая в горшке появляется первой. Нужен ли именно рвиис этой воды для того, чтобы бетулировать мочу и таким образом сделать помещение пригодным для произнесения святых текстов? «Ги плукса клолис бе ойфен абаалус ва пиула шельтахара вегдуша вихуду». Это на самом деле часть общего спора, это гораздо более общий спор, выходящий за рамки рассуждений про мочу и про то, как она превращается в воду. Относительно того образа, которым чистота и святость овладевают миром, как бы. Беамоком бойнимцуейс. Тем местом, в котором они находятся. Относительно Баалус, Баалус от слова Баал, хозяин. То есть, каким образом чистота и святость, они становятся хозяевами над некоторым местом, как они воздействуют на это место. имга эйхус ливад поэлэс векойне эзамоким. То есть, по существу, это вопрос о том, может ли исключительно качество захватить место, захватить пространство, повлиять на место, приобрести некоторое место. Понятно, что качество – это любое количество воды, да? Это мнение Рав Нахмана. Если было добавлено, если было налито в этот горшок там любое количество воды, то это уже изменило ситуацию. Или нет, или необходимо количество. Это мнение Рав Йосефа относительно Рвииса. Шитас Рав Нахман, демаим тегойрим афилу кол шеген. Ну, то есть, на самом деле, что он, как предлагает Рэбе увидеть эту ситуацию. Вода – это нечто чистое. Это чистота и святость, как бы. Сторона чистоты и святости вообще. Моча – нечто нечистое, ну, то есть, сторона, противопоставленная чистоте и святости. И вот происходит между ними столкновение. Возникает вопрос, если чистота и святость заняли некоторое место заранее, то есть вот они находятся, присутствуют в этом месте, то, что является решающим, качество или количество? Достаточно качества или необходимо некоторое количество? Подход Рав Нахмана заключается в том, что чистые воды, даже сколько бы их ни было, то есть любое количество, койни мамоким вынасим кавуа бей. Они приобретают место и закрепляются в нем. Становятся в нем кавуа, закрепленными. Велахен кама-кама ботельбоген. И поэтому, ну вот, происходит такой процесс, что, втекая в это любое количество воды моча, она, каждый следующий фрагмент, каждый стремящийся к нулю фрагмент, он превращается в ноль в этой воде. То есть, на дне горшка там было какое-то ничтожное количество воды, и, вливаясь в нее, вот это противопоставленное чистоте, оно разводится в нем сразу, превращаясь как бы в чистоту, приобретая качество чистоты. Заняв это место чистое, оно уже не уступает своего места. Машенген кшибоем лимоким мейраглаем, наоборот, это не работает. То есть, когда место занято мочой, не было воды ни в каком количестве в начале в этом горшке, а место было занято нечистотой. Кшибоем лимоким лимикеем мейраглаем. Цорих ли из битуль алидей камус. Тогда необходимо, чтобы произошел количественный перевес. Ну, там, перевес, не перевес, не надо, мы высказали же мнение, Раби Закай высказал мнение относительно Рвииса. Тем не менее, нужно какое-то конкретное количество. То есть, любого количества недостаточно. Качеством здесь не прорваться. Шиур Рвиис. Машенкин лидас Рав Йосеф. По мнению же Рав Йосефа, получается, что даже если чистота обосновалась в каком-то месте, она для того, чтобы быть неуязвимой, нуждается в некотором количестве. То есть, необходим рвиис воды для того, чтобы моча не могла ее потеснить. В этом смысле так же, как и в обратном порядке. Валдерзе гамба ниден диден. И подобным образом также в нашем случае. А отсола минахейт, абоом милиму датейра, избавление от греха, которое достигается в результате изучения Торы, умикисуя рощ ветфила, и от покрытия головы, и защита от греха, которая совершается покрытием головы и молитвой о милосердии Всевышнего. Ну, уже можно, наверное, не повторять еще раз. Изучение Торы – это про Рав Йосефа, покрытие головы и молитва про Рав Нахмана. То есть, мы это можем перенести, увидеть в этом прообраз спора, который мы здесь разобрали на прошлых уроках, относительно влияния вот таких факторов. Лифи шитас Рав Нахман, с точки зрения подхода Рав Нахмана, лиму датойра вихуду, изучение Торы ну, либо вот эти вот какие-то мероприятия, направленные на то, на избежание греха, нигба боода маломет, они закрепляются в изучающем человеке, как вода, которая заняла свое место, и все, ее уже мочой не вытравить, как бы. Она это место накрепко заняла, установилась там, кавуа, стала кавуа, и теперь оттуда ее не изгнать, ее не перевесить нечистым. Так вот, с точки зрения Рав Нахмана, изучение Торы, человек стал изучать Тору, и это в нем производит качественное изменение, он сам становится иным, а следовательно, скромность и так далее. Либо он носит головной убор, молит Всевышнего, если говорить применительно к самому Рав Нахману, молит Всевышнего о милосердии, о защите от греха, это производит в нем такие изменения, благодаря которым он становится иным и становится, да, действительно защищенным от греха. А не то, что там вот на этих костылях головного убора и молитвы он избегает исключительно практического осуществления греха, а сам, на самом деле, сам при этом остается к греху склонен. Это ойсе бой шинуй. То есть, это делает, изменяет человека, производит в нем изменения. Ойсе одам мекеем тойра векаме каме ботель. Если говорить применительно к Рав Йосефу, расшифровывая здесь Ребе. То есть, за счет изучения Торы человек становится местом Торы. Ну, вот как это, вода, налитая в горшок. Человек становится местом Торы, и если какая-то нечистота со стороны пытается подступиться к нему, то она, вот как эта струя мочи, она расходится в этой воде, сколько бы ее ни было. Кстати говоря, Тора сравнивается с водой. Векама каме ботель. И каждый, ну вот, как, сколько бы нападений ни происходило со стороны нечистоты, она разведется и не сможет возобладать. Шары и дарки, шельецер гура, а ей момерлой кейн вихуду. Поскольку путь ецер гора, сказали наши мудрецы, сегодня он ему говорит, нарушь что-то незначительное, потом он ему говорит, нарушь что-то более значительное, ну и в конечном итоге человек, если идет на какие-то компромиссы, не отказывает ему сразу категорически, то тогда он может прийти к совершению ужасных преступлений. Но если Ецер Гора к нему приходит и свою первую фразу заявляет, там что-нибудь такое, а человек уже наполнен Торой, хотя бы в каком-то количестве, то эта агрессия со стороны Ецер Гора, она сразу растворяется вот в этой воде, которая на дне горшка. Векшезе ботель эйни боли дей гепехе дей ресхет, а когда, ну и аннулируясь, она уже не способна привести человека к совершению греха. Маше эйнкен шита с Рав Йосеф. С точки зрения Рав Йосефа дело обстоит иначе. Арейзе ракша атеира мацелу масия захейт. То есть Тора, она всего лишь защищает от исполнения греха, она не меняет самого человека. Хес. А вол алпи зе цуэр лиговин. Но в свете этого необходимо понять. Тогда необходимо понять. Ладас Рав Нахман шаатейра поэлэс шинуй бэгуодам алой медоши эйна шаях лэхэйт. С точки зрения Рав Нахмана, который теперь в нашем представлении выступает с каких позиций, то есть что обуславливает его позицию в исходном споре и в споре насчет мочи, если он считает, что человек, изучающий Тору, настолько изменяем ей, что становится неуязвим для греха, вообще для него грех не актуален. Шезе бо мицадови досы, это происходит именно по причине его работы. То есть не по причине того, что он соприкасается с Торой, и вот Тора что-то меняет, поскольку в ее природу это заложено, а с точки зрения его собственной работы. То есть, он работает с Торой, и вот эта работа производит в нем такое изменение. «Им кейн эйгоя эфшер ли раби лиес онов». Если так, то тогда вопрос, который появляется у Рав Нахмана в сторону Рав Йосефа, на самом деле актуален с тем же успехом и для самого раби, от которого отсчитывает Мишна историю данную. То есть после с уходом Раби исчезла скромность. Ну так хорошо, если Рав Нахман полагает, что Тора изменяет человека таким образом, что он становится сверхчеловеком и становится неуязвим поэтому для греха, и Рав Нахман обращает в сторону Рав Йосефа в данном случае. То есть, и это заставляет Рав Нахмана не верить в скромность Рав Йосефа. То есть, он не может не числить себе никакой заслуги, если заслуга за ним таки есть. И очень немалая заслуга. Та же претензия, на самом деле, вроде должна срабатывать с его стороны в сторону Раби. То есть, тогда он должен считать, что Раби тоже не обладал скромностью. Уж тем более Мойша Рабейну, который не только выучил много Торы, он ее попросту получил с Синая. То есть, на первый взгляд, вот человека, который более связан с Торой, который работал бы с Торой больше, вроде как не найти. Ватойра Никрес Альшмейт, более того, Тора называется его именем. Сама Тора называет самое себя Тойрас Мойша, Всевышний называет. Тору Тойрас Мойша. Ваалой гам богем пола Тойра шину вихидыш вихулу. Ведь в них, Мойша Раби, в них тоже Тора произвела соответствующее изменение, благодаря которому они не могут, дальше не способны быть скромны. В том смысле, в котором мы определили скромность выше. Вехен цор льговен алпи анал саив гимал. И также необходимо понять, в свете того, что мы обсуждали выше в третьем пункте, икар маалос и шельмойши легабы колодом машер алпнеа дому, основное превосходство, которым обладал Мойша по отношению к любому человеку, который жил на поверхности земли, губы и не нанвуя. Это превосходство в области пророчества. Ведь Мойша мы вуэр бе паршас Баалейсха, и как объясняется в недельном разделе Баалейсха, бегойдель малос нвуя с Мойша Рабейну, относительно там говорится о масштабе достоинства пророчества Мойша Рабейну, ве аншелой ком нови ойд бе исрольки Мойша, вплоть до того, что, собственно, пророка подобного Мойше в еврейском народе уже больше и не предполагается. Это уже из раздела Броха. В завершении Торы, Тора сообщает нам, что пророк, подобный Мойше, пророк такой же, как Мойше, это единственный экземпляр, сам Мойше. Больше таких не изготовляют. А ведь пророчество – это не то, что приходит благодаря служению человека. Это как раз в чистом виде достоинство, которым человек наделяется свыше. Увазе эйни шаях лоймар, и относительно этого достоинства невозможно сказать. Де ахер гоя мигалэ за кейхас йойсер. И тогда что из этого следует? Что логика, которую мы привели выше, мол, Мойша Рабейну говорит, вот я наделен такими-то способностями, если бы эти способности приобрел кто-то другой, то он бы их раскрыл лучше. А относительно пророчества, которое, что важно здесь, является основным его достоинством, в котором он превосходит вообще всех поголовно, кстати говоря, и других пророков тоже. Это такое качество, в котором вроде о стараниях по его раскрытию речи не идет. То есть, это некоторое свойство, которым человек наделяется свыше, вот оно дано, и как оно дано, так оно и есть. Так здесь же не работает данная логика. То есть, проще говоря, Мойша Рабейну не может сказать, если бы мое свойство, пророческое свойство, было бы дано другому человеку, он бы смог раскрыть его больше. Нет, пророчество, оно каким дано, таким и дано. И другой человек не смог бы раскрыть его больше, чем Мойша Рабейну. А Мойша Рабейну превосходит любого другого человека на лице земли в основном именно с точки зрения этого качества. Вимкейн ломахоя Мойша онов мейд миколодом. И если так, то почему же был Мойша онов меоид скромен весьма? Ну, то есть мы выше говорили уже, что он не только не испытывал какого-то ощущения собственного превосходства над другими, но напротив того, он более того, и здесь-то принципиально как раз, он испытывал абсолютную приниженность перед любым человеком, потому что предполагал, ну вот в отношении пророчества никаких предположений у него быть не могло, что другой раскроет это свойство больше. Бешоши бини нахи и кореши лойгоем лимайлами колотом. Ведь он же, с точки зрения своего ключевого качества, был выше любого другого человека. То есть, вот серьезные аргументы против той логики, которой мы следовали на протяжении всех наших рассуждений. С одной стороны, тот подход, согласно которому Рав Нахман, та позиция Рав Нахмана, согласно которой он отказывает Рав Йосефу в том, что он, мол, продолжатель того типа скромности, которыми был наделен Раби Мойше Рабейну. То есть, Тора изменила его настолько, что он не может быть таким скромным. Тора меняет человека, превращая его в сверхчеловека. Изменяет его, делает его непричастным к греху. И поэтому, мол, Рав Йосеф не может числить за собой заслуги такой и быть, следовательно, скромным, как Раби. Та же логика работает относительно Раби. А нам требуется такая, которая разделяла бы между Раби и Рав Йосефом. Ошибка раз. С другой стороны, наше рассуждение относительно скромности Мойше Рабейну нуждаются в какой-то доработке, очевидно. Если вспомнить, что Мойше Рабейну на самом деле, ну, во-первых, Мойше Рабейну обладал невероятной связью с Торой, которая, согласно этому подходу Рав Нахмана, изменяла его, разумеется, настолько, что он становился, ну, совсем сверхчеловеком. И, следовательно, к нему вроде может быть обращена, ну, претензии это не назовешь на самом деле, ну вот. К нему может быть обращено то же, что не позволяет Рав Нахману считать Рав Йосефа продолжателем его дела в плане скромности. Так дополнительно к этому Мойше Рабейну обладает еще и качеством, которое дается человеку, не нуждаясь ни в каких усилиях с его стороны, дается таким, как оно есть. И именно в этом качестве, в основном, в области пророчества, Мойше Рабейну превосходит других. Как к этому качеству отнести нашу логику относительно скромности Мойше Рабейну выше? Как здесь возможен аргумент, благодаря которому вроде получалось, что Мойше Рабейну вот он настолько скромен, что с ним не сопоставим Рав Йосеф, что, мол, если наделить другого такими качествами, то он бы лучше справился с раскрытием этих качеств? Непонятно.